Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Четверг, 14 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины! Порядочная компания, она с вами здесь уже собралась. К 6 утра 87 472 автомобиля. Это рекорд сегодняшнего дня. И дайте-ка я полистаю аналы и архивы моторов и нашей с вами плотности. Минувшей неделе 57, 74, 74, 73. Потом еще недели ранее. Сейчас, секундочку, посмотрим. 71, 80, 77, 84. Еще чуть ранее 71, 71, 72, 72. Это наши коронавирусные и самоизоляционные архивы. 75, 82, 72, 74, 69. Ну что, ребятушки, я должен сказать, что сегодня мы поставили рекорд. Сегодня мы с вами выздоровели и отросли в транспортном смысле слова до невероятных величин. 87 472 автомобиля. И это рекорд за все время наблюдений, за все время домашнего карантинного самоизоляционного режима. О чем это говорит? Это вы расскажете. О чем это нам с вами может говорить? 8494 – это количество такси. 355 согласованных, 134 несогласованных перекрытия. И 54-53 – это скорость движения в километрах в час по направлению в центр и из центра. Ну, то есть по направлению в Москву и из Москвы. Ну что ж, это требует определенного анализа с вашей стороны. То ли не страшно, то ли необходимость, граничащая с безысходностью, то ли действительно все хорошо, и вы абсолютно уверены в своем праве посетить столицу, и у вас есть все вот эти вот, как они называются, ну, необходимые для этого. Ну что для этого нужно? Напомните мне, пожалуйста. Для того, чтобы спокойно посещать транспортную систему столицы. Сейчас я вспомню. Для этого нужен автомобиль, топливо нужно, пропуск. Спасибо вам большое, вы подсказали мне, так бы и не вспомнил. Пропуск для этого нужен, действующий пропуск. Что? Что случилось? Не пугайте это, я же за сердце стал хвататься. Что это за разрывы и подрывы? Нет, ничего похожего у нас с вами не будет сегодня, ибо Евгений Мирзон обеспечивает нашу с вами связь в самом центре радиовещания мира. В центре радио «Говорит Москва». Владимир Бажин и Петрушка, а также Паштет, Галина и Вовка, Елена Попова, Владислав Эдуардович Деренский, парень Николай 74, Justice Project, Алексей Гжиштов Поздняк, прямо из Польши к нам сюда пришел. Гжиштов, Гжиштов, я правильно говорю о вас? Инга Тадеева, доброе утро. Ром 777 и Абдул Хамид, лучшие люди планеты. Уже в нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Предельно просто. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите и вы. Здесь у нас хорошо и информационно. Flashlight reveries cut in the headlights. Как слышатся там утренние мантры, пробуждающие нормально по звуку? Телефон прямого эфира. У нас он всегда таков. 7373948-495. Очень скоро я спрошу вас о движении, а вы что-то об этом расскажете, если знаете. Если не знаете, нет, фантазии здесь не нужны нам. Нам нужны здесь только проверенные факты. Факты. Хорошее слово какое. Факты. По телефону 7373948. Вот буквально прямо сейчас. Ну вот прямо сейчас. Поехали.
В движении.
Давайте, 7373948. Проверенные факты о движении. В столицу въезжаете, выезжаете. Давненько никто не рассказывал об общении с сотрудниками Государственной инспекции безопасности, инспекции безопасности дорожного движения, ну и так далее. 495-й, не забывайте. Да, есть, конечно, еще СМС. Трогательный 8 все-таки. 8-925 и далее 8-8-8-8-94-8. Если я ничего не путаю. Черт, никогда, я вдруг понял и поймал себя на мысли, что никогда не писал СМС в эфир. Звонить звонил, в тележеньку писал, а СМС не писал. Нужно как-нибудь попробовать. Кстати говоря, опыт Гржиштова из Польши подсказывает нам, что у нас все хорошо с приложением. Оно работает, оно трудится на благо Родины, во благо людей. И вы тоже можете им пользоваться. Качайте и слушайте, где бы вы ни находились. Слушайте и смотрите. Правда, смотреть вы можете только студию, но не тех людей, кто впахивает на ниве радиовещания и журналистики отечественной из своих самоизоляционных норок, из своих убежищ, из своих конурок. И вот так занимаюсь этим и я. Поэтому бесполезно смотреть туда, чтобы увидеть моторы. Чтобы увидеть моторы, нужно воображать все происходящее. 7373948. Продвижение в столице и в ближайшем Подмосковье. Рассказывайте, это рубрика «В движении». А значит, мы здесь говорим не только о пробках, но и о том, как вы прилично въезжаете. Я посмотрю на карту столицы. Обновим. 3,8 у меня самоизоляционный индекс. Нет, 4,7. В этом смысле все более-менее нормально. Какой-то человек с киркой украл асфальт на третьем транспортном кольце на внешней стороне в районе Савеловской эстакады. Вы знаете, я из-за этого человека вчера не воспользовался внешней трешкой. Ерзал вчера, ничего не нарушая, между прочим, зарядившись вот этой целой обоймой разрешительных документов, двумя пропусками, двумя этими картами, пресс-картами журналистскими, всем на свете, подтверждающими разрешениями от приложения департамента транспорта о том, что мой автомобиль действительно в базе, распугивая трепетных, нежных весенних птиц шелестом своих шипов на 22-х колесах, ерзал вчера по Москве, и нужно сказать, что отличие от того, что я видел в обычные дни наши докарантинные, доковидовские, я не нашел. Постоял в нескольких пробочках, пришлось прокладывать несколько альтернативных маршрутов через Яндекс для того, чтобы не попадать в еще большие пробочки там же на третьем кольце. Нужно сказать, что вы вчера умудрились нарубиться в ДТП в два раза больше, чем вы делали это за несколько дней до того. И вот вам статистика от Диптранса по этому поводу, подтверждающая мои опасения. Последние дни, ну, на минувшей неделе, скажем так, мы в среднем видели в районе 30-35 аварий в городе в течение суток. А что вчера? Вчера 75. Но отчасти это связано с увеличением плотности движения, с увеличением количества автомобилей. Но это вовсе не означает, что вы должны увеличивать и количество ДТП. Это здесь бы я не проводил прямых связей, прямых аналогий. И для чего вам это нужно, спрашивается. С чего вам не имется, ребят? У нас по-прежнему автомобиль, персональный автомобиль или ваш рабочий автомобиль считается главным достоинством. Ну, наряду, наверное, с собакой. С собакиным, домашним животным, который твой пропуск в придомовую территорию, вот сюда, в ближайшие 100-150 метров от дома, и автомобиль. Наряду с собакой автомобиль сейчас одно из самых ценных средств свободы. Пропуск — это уже такое, пропуск — это формальности. Нужен сам автомобиль, на котором вы будете пользоваться, правильно? Но нет же у вас желания отправиться в общественный транспорт и проверить на себе теорию вероятности. Попадет, не попадет. Рванет, не рванет рядом. И зачем тогда вам вот эти 75 ДТП? Да, год назад, в этот день, 13 мая, было 546 ДТП. Да, по сравнению с прошлым годом, на 86 меньше процентов стало аварий. Но 75 – это прирост в 100% по сравнению с тем, что мы видели последние недели. И, честно говоря, я хотел вас пожурить за это. И спросить, чего не имется и кому не имется, если вы знаете о причинах ДТП. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе. Говорите вы в эфире, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я вот вспоминаю, ну, один губернатор говорил, вот чем лучше дороги сейчас делать, говорит, тем больше как бы аварий, в том числе и с смертельным исходом. Наверное, вот и в Москве, так сказать, меньше автомобилей.
Да, то есть если продлить логику этого губернатора, то при отсутствии дорог вообще не будет ДТП. Поэтому мы должны уничтожить все наши дороги, правильно? И нет, сохранить жизни людям.
Трамвай, так сказать, вот общественный транспорт, вот этот железнодорожный, развивать, я считаю, альтернативу.
Конечно. А какой самый удобный общественный транспорт, по вашему мнению, вот помимо автомобиля? Вот самый удобный сейчас в Москве?
Ну, вы знаете, ну, разумеется, конечно, метро, ну, троллейбус, трамвай, как самый, так сказать, экологически чистый, безопасный.
Но с психологической точки зрения, ведь это же жуткий урон наносит нашему эмоциональному состоянию. Ты постоянно в страхе находишься, нет? Нет такого чувства?
Да вы знаете... Я как бы не верю, потому что грипп гораздо опаснее, так сказать, вот этой пандемии, так сказать, не вводит ничего.
Ну, понятно, нет, в разговоры, спасибо вам большое, в разговоры об отсутствии коронавируса и о вреде вышек, как они называются, 5G, я не готов сейчас углубляться, это немножко другая программа. Вот, но тем не менее, вы знаете, раньше мы боялись больных людей, а сейчас мы должны бояться здоровых людей. Но серьезно, ну подумайте. То есть, если раньше страх внушали люди, которые там с кашлем, с красными глазами, сразу видно, спрашивают человека, у тебя температура? Он говорит, да, у меня такая температура. Вот. И в результате ты начинаешь опасаться этого человека. То сейчас мы должны бояться здоровых людей, потому что здоровье — признак болезни сейчас, бессимптомной болезни. И эти люди жутко опасны. У него румянец на щеках, вот из-под маски виден румянец. У него блеск в глазах, кажется здоровый, азартный такой. Человек соскучился по работе. Он весь такой бодрый, подвижный. А это горячка у него. Это у него горячка. Это у него нервозность из-за коронавируса. А он и не знает об этом, потому что болеет бессимптомно, как большинство сейчас. Ну, не большинство, ладно, но заметная часть. И это самые опасные люди. И это еще раз нам напоминает о том, что... Маски не только можно, но и нужно носить. И не только потому, что это норма. И даже не только потому, что это прописано в нормативных документах, и за это санкции денежные положены вам. Нет, не только поэтому. А потому что это реально вопрос здоровья. Сейчас здоровые люди, выглядящие здоровыми людьми, мне представляются самыми опасными. Это такие чужие среди своих. 1 балл плотность движения на 15.00 вчерашнего дня, это по ЦОДД и по Яндексу, между прочим. А год назад, в этот день, 13 мая, то есть во вчерашний день, в среду, 13 мая. Так вот, в 13 мая 2019 года баллов было 10 в 15 часов. И по Яндексу, и по ЦОДД. Я, честно, не помню, что у нас там за праздник был 13 мая. И отчего 10 баллов? Но кто ж проверит сейчас? Возможности же проверить нет, поэтому мы просто верим. 13 мая 2019 года в городе было 2 миллиона 400 тысяч автомобилей. Вчера 1 миллион 670 тысяч автомобилей. Это на 30% меньше. То есть автомобилей по сравнению с годовым, с результатом прошлого года стало на 30% меньше. ДТП все равно на 86%. Но мне не нравится цифра 75. 75 аварий, ребятки. Вы, похоже, как-то несерьезно стали относиться к важности персонального транспорта. Пока что 4,7 индекс коронавирусной самоизоляции в Москве и 0 баллов пробки. Ни на въездах нигде я проблем не вижу. Разве что только на Волоколамке, но там понятно, это там всегда. Новая Рига тоже более-менее едет. И хочу вам сказать, что индекс загруженности придомовой территории у меня здесь лично несколько ниже, чем вчера. Потому что вчера было заставлено все, и даже на улице, которая 2 месяца пустовала без автомобилей, вчера было плотно. А двор вообще весь был заставлен, и появились даже вот эти умники, которые бросают автомобили на внешних и внутренних радиусах поворотов вокруг дома, из-за которых по одной черта с два проедет какой-нибудь большой автомобиль чрезвычайной службы. Но сегодня этих уже нет автомобилей. Дворы снова более-менее очистились. Есть ощущение, что вы вчера приезжали проведать, как здесь дела, насколько у нас здесь все хорошо или плохо. Ребятки, у нас здесь все хорошо, особенно без вас было хорошо. Давайте поедем дальше.
Моторы.
Между прочим, начинали час 87 тысяч, а прошло 17 минут, и тысяч уже стало 115. 115 тысяч автомобилей. Скажите, вот захочу я сейчас узнать и связаться с кем-нибудь из таксистов, работающих по бизнесу. Найду я среди вас таких? Скажите, пожалуйста. Но по бизнесу есть у нас здесь люди? Я вчера удивительное увидел. Опять же, стоя в ресторанчике на выезд быстрого питания, дожидаясь в очереди, колоссальной, нужно сказать, очереди. Правда, мы все соблюдали вот эту вот социальную дистанцию, ибо каждый сидел в своем автомобиле и не ерзал. И, между прочим, социальную дистанцию не соблюдают вообще доставщики еды. Вы когда заказываете еду себе, потому что вам доставлял еду парень с желтым или зеленым вот этим вот чемоданом на спине, вы знаете, я вам сейчас правду о них скажу, что эти люди, как и должно людям, объединенным корпоративной какой-то, вот интересами корпоративными, и больше того, как и должно людям, соскучившимся по живому общению, эти люди преспокойненько себе, вообще без масочек, без всего, труд на порогах этих ресторанов быстрого питания, то есть внутрь их и пускают там по одному, по два, то есть внутри они социальную дистанцию соблюдают, но зато перед входом они стоят дружную толпою, все вместе, что-то общаются, хохочут там, перекуры у них какие-то, что-то анекдоты рассказывают, похлопывая друг друга по плечу. В общем, там социальная дистанция и не пахла. Или это такая специальная социальная дистанция, не знаю. Это просто вам немножечко о доставщиках еды вам. Вот, ну, просто, чтобы было понятно. Вот, и стоя в очереди в этой, вижу непоправимое. Новенький, великолепный, абсолютно блестящий своими боками немятыми Е-класс, Мерседес, Е-класс, в белой оклейке. Может, он изначально был белый, но не знаю, по бизнесу белые не работают. У нас признак бизнеса — это, конечно, черный автомобиль. Но это был белый Е-класс, размеченный шашечками желтенькими. Вот размечено все. Такси. Я, честно говоря, не понял, что это за номер такой и как работает этот автомобиль. Либо это кто-то из бизнеса метнулся, понимая конъюнктуру рынка и происходящее на рынке, метнулся в какой-нибудь другой класс, там, в комфорт плюс, комфорт плюс-плюс или что-нибудь такое. Но это выглядело необычно и, честно говоря, пугающе. То есть, когда ты видишь Е-классы новые, или даже S-классы, когда ты видишь Теслы, работающие в такси, разноцветные, красные, какие угодно. Но этот город называется Амстердам, к примеру, или Цюрих, к примеру, ну да, к примеру беру, то это вызывает у тебя такую улыбку не зависти, а понимание, и ну, как бы там они на своем месте. Видишь, Ну, ты думаешь, ну, хорошо, да. Ты другого и не хотел бы там видеть. И ты больше бы удивился, если бы увидел там какой-нибудь, никого не хочу обидеть, Шкоду Октавию или даже Суперб. И уж тем более Солярис или Рио увидел бы ты в такси. Это было бы чрезвычайно поразительно. Там нормально видеть Е-классы в оклейке, с шашечками, вот со всеми этими, с разметкой такси. Е-класс белый, новый, в разметке с шашечками и с плафоном таксистским на крыше. Это выглядит чрезвычайно пугающе. Это выглядит так, как будто бы происходят какие-то тектонические изменения на рынке перевозок такси. И об этих изменениях я думаю, что я не найду сейчас, да, никого из бизнес-класса. Нет у нас здесь никого. В аэропорт уже не ездит никто по бизнесу. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе. Да, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Доброе утро, Константин, Комфорт Плюс.
Комфорт Плюс, да. Прекрасно. Расскажите, как вот, ваши старшие товарищи?
Несколько... Что вы говорите?
Ну, давайте, проясните, очень интересно.
Ага, ну да, действительно, вы правильно заметили, ешек стало больше, их обклеили пленкой ракальчиком, соответственно, открыли лицензии через МФЦ. В связи с чем это создалась такая ситуация? Многие компании, которые работали по бизнесу, когда машины встали, они машины решили сбросить по демпинговым ценам или просто в рассрочку водителям отдали и помогли им сделать лицензию, так сказать, оформиться. Поэтому они теперь работают стандартно, четко по комфорт плюсу.
То есть самая пострадавшая с точки зрения падения спроса категория такси, это как раз бизнес, правильно я понимаю?
Бизнес, ну... да. Потому что, ну, я же вам рассказывал, во-первых, они же работали без лицензии, это были не такси, это были частный водитель, который просто вез по договору вас в аэропорт, там, куда угодно, но это на самом деле не такси, это просто, сказать, персональный водитель.
Скажите, а в чем проблема для бизнеса стать официальным такси? Вот в чем препятствие?
Для этого будет необходимо, поскольку бизнес-класс под собой подразумевает, это все-таки черный некий лимузин, скажем так.
Ну, скажем, седан бизнес-класса, в общем-то, Е-класс, это...
Да, отполированный там, или пятерка BMW, там, ну, не суть важно. Да. Но в любом случае, человек не хочет себя позиционировать, что он пользуется услугами такси, а он пользуется услугами персональщика.
А, то есть это скорее для клиентов делается, а не для водителей.
Понты, да.
Это понты. Ну послушайте, да. Ну, я вижу, как на Солярисах и Рио водители приезжают на мойку. Однажды мы как-то снимали программу и заехали на самомой, где-то там в магистральных переулках. И там есть такая самомойка, я так понимаю, дежурная для такси. И каждый второй водитель приезжает, моет автомобиль, из багажника достает плафон, ставит его тупо на крышу, фотографирует и снова убирает его в багажник. Ну, то есть, если это для...
Это люди, которые работают через компании подключашки, и напрямую они сами не ИПшники, не самозанятые. В лучшем случае они являются самозанятыми, это в лучшем случае. Но фотографировать машину необходимо по требованиям агрегатора, который проверяет таким образом внешнее состояние автомобиля, что он не помят, не побит и т.д. и т.п.
Так а я думаю, а что бизнесу мешает поставить плафон, сфотографировать и снова убрать его? Ну, если клиент не хотел бы ездить на такси, как будто бы.
Да, но это настолько... Это, ну, в любом случае, ты не имеешь права езды по выделенке.
А, в смысле, да, ну, то есть на выделенку не выйдешь. А мне же, как клиенту, плохо, я бы хотел быстро ехать, как в автобусе.
Поэтому меня лично всегда сильно удивляло, когда клиент заказывает бизнес-поездку в пятницу, летом, например, в аэропорт в районе 5 часов вечера, в шарик он едет, например, хочет куда-то улететь. И вот они вынуждены, они же не могут выйти на выделенку. Они стоят, как все дачники, но в Е-классе.
Давайте их научим сейчас. Наконец мы дадим им урок, преподадим. Значит, надо заказывать вас, звонить вам и говорить, еще раз звоните, как вас зовут?
Константин.
И говорить, Константин, срочно нужно в аэропорт. А у вас какая-нибудь Оптима, да, или что-то такое? Что-то
у меня похоже. Камрюха.
Камрюха, и говорит, Константин, срочно нужно. И пусть ты будешь ехать как в такси, но ты будешь ехать быстро, правильно?
Да, все верно.
Вот мы их и научили. Спасибо вам большое, хорошего вам дня, Константин.
Вам
спасибо
тоже,
вам большое. Видите, какая история? Но это, если говорить с точки зрения хотелок клиентов. Но есть еще одна вещь, которая привлекла мое внимание, как раз касательно бизнес-перевозок. Она относится, сейчас я скажу, к сервис-такси бизнес-класса Велли, так называется эта штуковина. Они отказались возобновить работу в Москве из-за требований властей передавать геолокацию автомобилей. И здесь, в общем-то, все позиционируется таким образом, как будто бы это тоже забота о клиенте. Но с другой стороны, елки-палки, чего обо мне заботиться? Можно я сам о своих интересах буду заботиться? Можно? Вот я как клиент буду сам думать, хотел бы я, чтобы в моих хотелках заботились, о моих опасениях или моих страхах, предрассудках и стереотипах заботились? Или не хотел бы? Я бы хотел, чтобы вы бы чемоданчик мой там, взяли у меня из рук, может быть, в багажничек бросили. Я бы хотел, чтобы салончик был чистый и пах приятный. Чтобы для ног у меня было место, когда я сяду на заднее правое, ну, если я пользуюсь бизнес-такси. Я бы хотел, чтобы в конце концов дошло до вас, что для меня, в общем-то, там, будет ли это BMW, Mercedes или Audi, имеет второстепенное значение. А первостепенное значение, как для пассажира, для меня имеет комфорт. Вот. И тогда бы я бы хотел, чтобы вы вспомнили, что помимо немецкой тройки, помимо статуса, которым вы собираетесь наградить меня во время поездки, я бы хотел пользоваться комфортом. Ну, как минимум, пространством сзади, ощущением вот этого всего. Я говорю к тому, что, ребят, надо включать туда иные модели, помимо немецкой тройки. Такие, к примеру, как Genesis. Сейчас наводочку даю. Пусть не G90, но G80 хотя бы. Потому что найти в сегменте автомобиль, который бы превзошел G80 по комфорту для заднего пассажира, просто невозможно, ибо такого автомобиля нет. Ни Audi A6, ни BMW пятерка, ни E-класс точно не дадут столько пространства. Но при этом вы почему-то не любите G80. Это странно. Так вот, возвращаясь к бизнес-классу от этой самой бизнес-компании. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. У вас есть комментарий. Доброе.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе. Да,
интересно, нет, мы хотели 3 машины под такси попробовать засунуть, чтобы ездить по выделенке.
Да, а вот. Вы имеете в виду бизнес, такие бизнес-седаны?
Да, ну нет, не только бизнес, я просто не знаю, может кто-то об этом знает, кто-то нет, мы хотели GLS, Porsche, Maybach. Вот.
О,
в общем,
да.
Porsche отвели, вот, по поводу GLS сказали, потому что это внедорожник рамный, они под эту категорию под какую-то не попадают, у них там свои критерии есть, что джипы, типа, не попадают, так как они, ну, в общем, вот, Maybach единственное попадал, но там лицензия, и было сказано, что если у вас не будет окраса, вот, ну, как положено.
А вот, как то... положено? Белый, он должен быть белый или желтый?
Да, и с шашечками все как положено, то у вас это самое не будет преимущества по выделенным полосам, как это самое, как объяснили. Причем я обзвонил 3 конторы, кто занимается окрасом, лицензией, всем вот этим. И в один голос одно и то же говорили. В общем, причем вот эти вот, как они, Греты, вот эти Hyundai, их можно под такси засунуть, а вот Porsche. GLS, Mercedes, да, нельзя. Porsche не помню, что сказали. А под GLS сказали, потому что он проходит как это самое, джип.
Внедорожник. То есть вы, я еще раз, чтобы мы зафиксировали, это вы звонили в компании, ну, в условный Яндекс.Такси, правильно? То есть в агрегатор какой-нибудь?
Нет, я звонил не агрегатором. Я звонил именно в конторы, которые занимаются именно лицензиями. Вот, для такси, да.
А разве не агрегаторы выдают эти лицензии? Это есть еще и компании какие-то отдельные должны быть. А если напрямую зайти в Яндекс, вот напрямую в Яндекс зайти и сказать, вот я бы хотел Porsche вот, работать, но, ведь это же кайфово.
Ну, понимаете, почему не заходили через агрегатора? Потому что через агрегатора нужно будет, ну вы понимаете, мы хотели, грубо говоря, завести 3 машины, ну и с человеком чисто передвигаться. А даже нужно будет под агрегатора, нужно приложение, и нужно будет, по сути, работать на них.
Ну,
они это по-любому не дадут. И мы хотели через конторы, которые... Потому что лицензии выдают, я так понимаю, это не агрегаторы, а другие конторы. Вот когда я с этим столкнулся, стал обзванивать, там другие конторы выдают лицензии. У меня сосед такси работает, он тоже...
Я понял. Хорошо, вот тут мы. Вот спасибо большое. Не хотел уходить в вопрос лицензии, но есть ощущение, что нужно будет и в него тоже уйти. Но это мы сделаем через минуту-другую. Давайте сейчас отобьемся.
Моторы.
6.34 мы продолжаем с вами. И на 6.32 у нас было уже 143 979 автомобилей. 100. глаза мои не видели бы. Да, 143 тысячи. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Здесь есть какое-то уточнение по лицензиям. Как будто бы доброе, да, да, слушаю.
Доброе утро, еще раз, Константин.
Да, Константин, да-да-да.
Давайте разберемся, чтобы всем было все понятно.
Давайте.
Лицензия агрегатор ни один не выдает.
Угу.
Лицензия выдается человеку, который открыл или ООО, или ИП.
ИП.
После этого человек открывает, например, берем простейший случай, вот мой, открываешь ИП в любом банке, в каком ты захотел, открыл.
Да.
После этого у тебя есть автомобиль, ты обязан его поставить на учет, соответственно, уже обклеенный, либо в области в белую, либо в Москве в желтую.
Желтый.
После этого... Ну,
согласитесь, желтый Каен или желтый Майбах, это было бы ярко. Это было бы просто это, вообще ураган. Ураган.
Не ураган. Просто
да.
Ураган.
Да,
после этого ты аккуратно или пользуешься услугами человека, который в госуслугах хорошо себя чувствует, или сам аккуратно заполняешь анкету, заявку через госуслуги и через неделю... забираешь там номер лицензии, водительское удостоверение, документы автомобиля, фотографии, бла-бла-бла, забираешь и через неделю сам приходишь своими ножками в любой МФЦ, который ты обозначил ближайший для себя, и получаешь лицензию заламинированную бесплатно.
Бесплатно. Ну и потом ты в итоге ты можешь спокойненько...
После этого, когда у тебя на руках есть лицензия, ты,
да,
ты автоматически занесен в базу ГИБДД по выделенной полосе, естественно, можешь рулить. Соответственно, проверяешь себя, что ты там в базе. После этого ты двигаешь свои ножки к любому агрегатору, который посчитаешь себе нужным, с которым хочешь сотрудничать. Заключаешь с ними, подписываешь бумажку, устанавливаешь на свой телефон программу и начинаешь трудить. Ты можешь либо трудить, либо на диване лежать. Агрегатора это не волнует.
А денег сколько ему должен отдавать? С выручки или с фиксированной какая-то?
С каждой поездки ты просто отдаешь. Для чего это сделана отсечка, о которой говорил молодой человек? Для того, чтобы лица, которые хотят быстро добираться на работу на своих машинах, но на самом деле не планируют работать в такси, это ясно и понятно.
Пользовались выделенками?
Конечно.
Но ты при этом должен, как болван, ездить на оклеенном автомобиле такси.
Верно. Если ты... Вот у меня один товарищ, он работает, ну, не совсем председатель, директор банка, но он не пожалел свой «Мерседес», открыл, дал указюльку своему юристу, угу, он оформил ему ИП, он платит налог за ИП, ездит на обклеенной машине, но не считает для себя это зазорным.
Вот, то есть все проблемы и тараканы, как всегда, в голове. Находится.
В понтах. Свои понты дороже было.
Понта. Ну, естественно. То есть кто-то за выделенки предпочитает платить штрафы особо состоятельные, а кто-то,
да,
предпочитает оклеить свой автомобиль. Какая интересная история. Спасибо вам большое. Открывайте глаза. Спасибо, Константин. Еще раз хорошего дня. Так вот, вернемся к этому бизнес-оператору. На днях московские власти разрешили сервисам такси бизнес-класса возобновить работу. Оказывается, эта работа была приостановлена из-за эпидемии коронавируса. Однако отдельные сервисы отказались возобновлять перевозки из-за требований мэрии передавать данные о местоположении автомобилей компании. Об этом говорится в сообщении основателя Антона Черкунова. Так, обращение. О, у меня активное обращение. Сейчас, секундочку, я прям текст обращения открою. 13 апреля была остановлена деятельность всех компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров, кроме служб такси с машинами желтого цвета. 7 мая запрет снят, однако одно из условий возвращения к работе – передача данных Департаменту транспорта города Москвы. Сейчас мы ждем уточнений. Основатель и генеральный директор компании обратился ко всем клиентам, чтобы пояснить позицию компании насчет передачи геолокации. Вот. И, наконец, позиция. Скоро вернемся после вынужденного простоя. Запрещена деятельность сервисов перевоза, кроме такси. Одно из условий передачи данных, так называемая ЕРНИС. Это единая региональная навигационная информационная система. ЕРНИС. Пока неизвестно, о каких именно данных речь. Это должен определить департамент транспорта. Насколько нам известно, департамент настаивает на передаче геолокации всех водителей в реальном времени. Подобное требование будет оспаривать наша компания. Требование не связано с пандемией, введением ограничений, появилось в 2017 году. Принципиальный вопрос, поэтому хочу пояснить нашу позицию. Что представляет собой это самое ЕРНИС? По сути, это режим Бога, уточняют в этой самой бизнес-компании. Система, которая в реальном времени показывает местоположение всех городских служб, скорой помощи, муниципального транспорта, ЖКХ, транспортировщиков опасных грузов и так далее. 2017 года ЕРНИС передает и данные служб такси с телефонов водителей. О каких данных идет речь? Информация об автомобиле, марка, модель, цвет, номер. Информация о водителе, фамилия, имя, отчество, дата рождения, водительский стаж, телефон. Статус, машина с пассажиром или нет. Геолокация, местоположение каждого автомобиля в реальном времени. Эти данные дают возможность постоянно следить за любым водителем. Вот пока что я не вижу никакого злодейства. То есть, вот, пока что я не вижу, а почему это плохо? Но вот если ваш автомобиль участвует в системе пассажироперевозок городских, то есть если вы называете себя такси, а вы называете себя такси, правильно? Вот где-нибудь, сейчас, секундочку, где-нибудь сказано про такси. Знаете, а за возвращение к работе, департамент транспорта, граждане, клиенты, вернемся после вынужденности сервисов, пока неизвестно, каких речь. Вот я сейчас хочу понять, себя-то вот эти самые вели называют где-нибудь такси? Нет, я не знаю. Но по сути речь идет о такси, правильно? Ведь это же такси. То есть клиент заказывает автомобиль, к нему подъезжает автомобиль, ему рассчитывается стоимость поездки, он садится из точки А в точку Б, едет, там выходит, рассчитывается. Это называется такси. А как еще вы можете это назвать? Вот как еще это можно назвать иначе? Значит, автомобиль трудится в сфере оказания транспортных услуг населению. Давайте назовем это пассажироперевозки и такси. Правильно? Правильно. Плохо это, когда департамент транспорта, то есть, по сути, департамент, который занимается организацией, контролем и всеми процессами, происходящими в системе транспорта городского, пассажира и грузоперевоза, коммунальной службы. Плохо, когда руководящий орган знает о том, в каждый момент времени, где каждый автомобиль находится и чем он занимается. Это плохо? Спрашиваю я вас. Нет, это, наверное, хорошо, я думаю. Но потому что это позволяет контролировать. Ведь это вопрос контроля. Потому что все, что происходит бесконтрольно, нам не нравится, с одной стороны. С другой стороны, здесь возникает вопрос контроля. Ребятки, вы должны быть полноценными участниками пассажироперевозок, участниками транспортного движения в столице и так далее. И поэтому вы должны находиться в этой же системе, в которой находятся все другие автомобили. Но здесь возникает вопрос косвенных рисков. И вот про эти косвенные риски скажите мне, пожалуйста, а в чем, собственно говоря, они для вас? Потому что сейчас за вас, клиенты бизнес-такси, начинает думать ваш оператор, или я не знаю, как уже назвать эту компанию, это и не компания такси, это оператор перевозок, или что это? Мне сложно понять, честное слово. Вот, что это? Для бизнеса, города и цены. Кстати, интересно, что с ценами. Компания, между прочим, работает в Лондоне, в Париже, в Москве, в Санкт-Петербурге и еще где-то. В Екатеринбурге, Казань, Сочи, Краснодар. Ну, много всего. И эта компания, значит, вот чем недовольна. Работаем в разных странах, везде соблюдаем закон, нравится он нам или нет. Сейчас ни один закон российский не устанавливает обязанность передавать геолокацию машин, занятых и так далее. Чем это опасно? Вот, мы добрались наконец до опасности. Для бизнеса этой компании-перевозчика очень важна безопасность. Это одно из ключевых преимуществ сервиса. Многие выбрали именно по этим соображениям. При передаче геолокации должно использоваться шифрование. Геолокация всех компаний передается в открытом виде. Злоумышленникам достаточно перехватить данные, чтобы получить информацию о местоположении каждого автомобиля. Передача геолокации при таких условиях сервис делает менее безопасным и ставит под угрозу наших клиентов. Я хочу вам сказать, ну, вот свое мнение. Могу же я высказать свое мнение как потенциальный клиент? Я не помню, пользовался я или не пользовался услугами этой компании хотя бы однажды. Не знаю, просто потому, что иногда автомобили заказывал не я. Иногда это были корпоративные поездки, и их организовывали автопредставительства или там еще какие-то компании, которые хотели там где-нибудь, чтобы я присутствовал, и приезжал автомобиль. Бог его знает, что это был за автомобиль. И в этой ситуации данные моей поездки мне кажутся меньшей угрозой, чем неизвестность того, с кем я еду. С кем, вот что это за человек, что у него, какая фига у него в кармане находится, у этого человека. Вот, и что, что, вот я думаю сейчас, что, что опасней? Мне ничего не знать о перевозчике, ничего не знать о том, что у него в голове, и кто там сидит, действительно ли это водитель, или это приехал автомобиль, который сейчас увезет меня в лес, посадит меня в подвал, а из семьи, из моей будет требовать 2 миллиона долларов за выкуп меня. Вот это большая опасность. Или раскрытие информации о том, что этот автомобиль находится в транспортной системе, и что в данный конкретный момент он находится вот здесь, ну, на пути в Шереметьево, к примеру, в аэропорт. Вот я думаю, мне кажется, что громкие резонансные преступления, которые происходили у нас, заказные, там, когда за людьми следили, они вовсе не были связаны ни с какими вот этими, как она еще раз называется, ернисами. Ернисами, едиными системами контроля. Они были связаны с тем, что тебя просто пасут. Ну, за тобой следят. Фактически люди знают, где ты живешь, знают, где ты работаешь, знают, где обучаются твои дети. Этой информации ее нет ни в каких ернисах. И тем не менее, те, кто хотел бы получать эту информацию, они эту информацию все равно получат. Они все равно получат ее. Они о тебе все равно все будут знать. Но ты без этого ерниса точно совершенно не можешь быть уверен, что ты сел в автомобиль, за рулем которого сидит добропорядочный, благонамеренный гражданин, который действительно хорош собой, с хорошими помыслами и не имеет в кармане никакой фиги в отношении тебя. Но я так думаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. И тогда, мне кажется, все проблемы, связанные с внесением автомобилей в некую единую базу, надуманными. Доброе утро, да, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий, Москва.
Да,
ну, Дмитрий. Полностью с вами согласен. Есть в этом какая-то паранойя определенная. А вот тот сервис, про который вы говорите, у них защита в плане водителя, они требуют справку об отсутствии судимости. В общем-то,
и чего?
Такой фактор.
И чего? Ну, и каждый чего? Раз, каждый раз бывает что-то впервые. Вот ты сейчас не судим, а потом бац, что-то совершил впервые. Всегда любой преступник
согласен.
И даже...
Ну, а как они еще могут проверить водителя? Вот такой вот единственный законный способ более-менее себя оградить. Но впервые, конечно, бывает. А то, что если что-то случается, то, как правило, пасут, да, это здесь вы правы.
Ну, так вот я думаю, нет, а с другой стороны, а как еще можно? А можно внести свои автомобили и своих водителей в ЕРНИС, и тогда не ты уже будешь их контролировать, а их будут контролировать...
Международная, и у них наверняка есть свои стандарты, которые, как они правильно говорят, нравятся им или нет, они обязаны соблюдать, так же, как и законы. Вот. Кто-то когда-то написал, и сейчас у них вот позиция, ага, теперь и нас посчитали, нет, фиг вам. Так и работают.
Вот здесь, смотрите, я читаю, я иду по обращению официальному, ни слова не придумывая, читаю черным по серому. Цели сбора геолокации всех водителей неизвестны. Вот что значит неизвестное? Ну как, вот нам, вот зачем собирается информация о геолокациях водителей условно там рейсовых автобусов? Для чего? По-вашему?
Для того, чтобы они отображались в программе и пользователи видели, где в данный момент находится автобус, сколько его ждать.
Вот. А департамент мог иметь статистику передвижений, загруженности всевозможных магистралей, точек скопления транспорта, в том числе и городского, правильно?
И без учета такси все это видит. Вот вы же видите на своем мониторе. Вы же там не разделяете такси, бизнес-класс, каршеринг?
Нет, не разделяю. Но, тем не менее, это просто автомобили. Это просто автомобили, хотя на нашем экране, скажу вам честно, городской транспорт, он выделен в отдельную категорию, называется НТПГ какой-то. НТПГ.
Ну и каршеринг вы видите отдельно.
Отдельно каршеринг.
А вот ребята не хотят, чтобы их посчитали, как в мультике. Не хочу.
Вот я не понимаю, почему. То есть лучше просто тупо не работать и не получать деньги, чем соответствовать требованиям времени.
Но вы
это
поймите,
все равно, что,
они
знаете,
связаны корпоративными правилами.
Ну, давайте сейчас попробуем запретить могут... интернет. Давайте восстанем против интернета. Вот мы скажем, интернет зло, в интернете вы можете прочитать про нас разную фигню, поэтому мы не будем работать, пока вы не запретите интернет. Но это же ахинея.
Интернет — это инструмент, без него не обойтись. А это правило внутри работы этого инструмента.
Учет транспорта — это тоже инструмент, его считают по этим GPS-меткам.
Не хотят, их воля.
Воля, нет, я согласен, вот, нет, спасибо вам большое, я абсолютно согласен, но это все равно, что, знаете, я бы хотел, чтобы, ну, там, условно, есть некая организация, которая контролирует эфиры средств массовой информации, она называется, там, надзор, ну, каким-нибудь надзором назовем. А мне нравится, нет-нет, да и припустить крепкого словца в эфире, крепкого словца. И я такой, а давайте пусть FM-диапазон не распространяется на офисы этой организации. Ну вот пусть наше радиовещание покрывает всю поверхность Москвы и Московской области, у нас передатчик там условно на 100 километров бьет. Но только я бы хотел, чтобы наш FM-диапазон каким-то образом обтекал радиоприемники и здания этой организации, чтобы там никто не услышал моих крепких слов, которые я иногда использую. Я могу этого захотеть, но только я заведомо в проигрышной ситуации, ибо я этого никогда не добьюсь. Все. Это называется идти против науки, здравого смысла, логики, прогресса и всего остального. Именно это я сейчас и вижу от уважаемой компании. И мне, честно говоря, странно на это смотреть. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, говорите, да, доброе.
Алло, доброе утро, Максим меня зовут.
Да, Максим.
Смотрите, ну по поводу судимости, даже у меня просто друг, он директор автопредприятия Московской области по перевозкам. Даже у них берут справки об отсутствии судимости. Так что это, ну, не очень аргумент такой.
Ну, это правда. Но я же говорю, что Чикатило однажды совершил первое преступление, и, да, не знаю, и Наполеон однажды впервые, что-то, и Гитлер тоже был до этого нормальным челом, там, писал картинки какие-то, а потом стал Гитлером, вот этим,
конечно,
с упырем.
И мне кажется, если ну, они еще хотят работать, и пусть не работают.
Согласен.
Придет другая организация. Святое место пусто не бывает.
Как хорошо, согласен. Не хотите работать, так и не работайте. Спасибо вам большое. 7373948. Да, о чем мы говорили? Мы говорили, вот я эту новость просто увидел в ленте, и мне стало любопытно. Сервис такси бизнес-класса отказался возобновить работу, но не потому, что им запретили. Не потому, что мотивирует это тем, что водителям неудобно, когда они в маске и в перчатках все время. Не потому, что там, я не знаю, не почему, а потому, что они не хотят быть как все. Ну, как все. Одно из условий возвращения к работе – передача данных в единую региональную навигационно-информационную систему Москвы. Ребят, вы идете воевать с процессами неостановимыми. Неостановимыми процессами. И здесь нужно либо заранее согласиться с тем, что ты потерпишь поражение, либо, ну, как-то соответствовать времени. Еще раз, попробуйте восстать против интернета. Ну, попробуйте восстать против интернета, против смартфонов. Попробуйте восстать против того, что у каждого человека в кармане есть компьютер, который он может навести на тебя. И, вероятнее всего, компьютер ему подскажет о том, кто ты такой. То есть ему достаточно просто любому человеку, сейчас на улице, достаточно незаметно, делая вид, что он держит телефон у уха, а сам делает фотографию твоего лица, портрет. Вот он сделал фотографию твоего лица. И в течение одной минуты или полутора минут при желании и определенных навыках, ничего о вас не зная, человек найдет информацию о вас. Ему подскажет интернет и смартфон. На этом основании можно, конечно, попробовать запретить всем вокруг автомобилей бизнес-класса пользоваться телефонами. Ну так, на всякий случай, чтобы кто-нибудь не сфотографировал клиента и не выяснил, что же это за человек такой. У каждого из нас есть цифровой след, который мы оставляем в интернете. У каждого из нас. Даже если сейчас вы не активный пользователь, когда-то в юности вы там были в Одноклассниках, еще где-нибудь вы засветились. Все, вы уже оставили цифровой след. Он уже в базе, вы уже в цифровой базе человечества. И вычеркнуть себя полностью оттуда практически невозможно. Ну, невозможно это сделать. Попробуйте восстать против этого беззакония и нарушения границ персональных и всего остального. Получится у вас что-нибудь? Не думаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, вы в эфире, говорите. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вы уже в эфире, здравствуйте. Не стесняйтесь, заходите.
О, Господи, как же это приятно.
Согласен, мне тоже это всегда нравится. Да,
как вас зовут? Еще раз.
Меня Роман зовут, а вас как зовут?
Александр, обращайтесь.
Александр. Да, вот, Александр, вот, пожалуйста, мы обсуждаем здесь восстание отдельно взятой бизнес-компании против цивилизации, против эволюции технической.
Здорово. На самом деле здорово. Хочу просто сказать мое видение, да, вот.
Да. Вы не мы в эфире все время, вы говорите.
Да,
потому, что...
я вижу, я слушаю.
Да, да, хорошо.
Как ни странно. Значит, мое видение этой проблемы следующее. Зажрались.
Согласен, согласен. Так, дальше дайте находить точки.
Вторая констатация факта – это охренели.
Все, позвольте мне прервать здесь, потому что я вижу вектор развития, и третью, четвертую вашу позицию я уже очень боюсь. Спасибо, спасибо вам большое. Мы так и не разобрались, кто, но мне понятно. Да, ладно, 7373948. Да, вот 75. Да, слушаю, да, здравствуйте, доброе. Да.
Еще раз, доброе утро.
Да, 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 говорите.
Константин.
Да.
Все гораздо проще. Когда государство говорит компании, дорогая моя компания, пожалуйста, расскажи мне, сколько машин, сколько у тебя поездок, твои тарифы мы знаем, они у тебя размещены.
И сколько денег ты заплатил в ФНС, Федеральную налоговую систему.
Вот да. И все.
Да, и сколько денежек ты заплатил. А вот это откуда у тебя? А он такой шел и нашел.
Потому что в каждой поездке... В каждой поездке агрегатор Вилли, его зовут как Вилли Токарева. Вилли.
Да, да.
Соответственно, ты снимаешь свой процент с водителя.
Да.
А теперь расскажи мне, сколько в сутки ты денег зарабатываешь?
Да. А почему
компания
же ты...
Компания говорит, не хочу...
Да, а он такой, а этот департамент транспорта говорит, да я тебя понимаю, я сам бы и не хотел бы, если бы была возможность, я бы тоже не показывал, но ты пойми, я не могу не показывать, а ты-то чё? Ты-то чё в самом деле?
Ну-ка, но машины, они же просят, покажи свои машины, сколько ты снимаешь.
И покажи поездки.
Они говорят, не, у нас тайна перевозок.
Да, и покажу. Спасибо вам большое. Вот, наконец-то, мы, вооружившись киркой, как тот добытчик асфальта, только мы добывали истину, как вы помните, да, я этот, берлага, я не ради правды. Нет, я не ради правды, я ради истины вот это все делал. Мы, вооружившись киркой, добывали здесь истину. И, наконец, добрались до нее, до этой истины. В общем и целом, конечно, за безопасность бизнес-пассажиров и любых пассажиров отчасти, конечно, должна отвечать компания, безусловно. Но эта безопасность касается наличия профессиональных водителей и уверенность пассажира в том, что, во-первых, персональный водитель никакой не маньячелло, а эту уверенность никто не может вам дать, потому что почему очень сложно определить какого-нибудь маньяка злонамеренного? Потому что, ну, помните, где же это было? Черт, семейка Адамсов, по-моему, точно, да, когда на Хэллоуин все должны были переодеться злодеями, а девочка пришла просто в обычной одежде. Ей говорит, а ты-то чего, не в костюме? Она говорит, я в костюме. А что за костюм на тебе? Костюм серийного убийцы. Они одеваются и выглядят, как обычные люди. Вот у меня костюм серийного убийцы. Поэтому серийные убийцы и маньяки сложно вычисляемые, потому что у них не течет кровь с клыков, у них нет хвоста сзади, ничего такого нет, нет пылающего взгляда, ничего такого. Это обычные серые люди, мыши, серые, обычные люди, вот это серийные убийцы. Поэтому безопасность в этом смысле гарантировать чрезвычайно сложно, никакая компания этого сделать не может. Вот. Но при этом... Компания якобы беззаботится о безопасности с точки зрения того, что, дескать, какая-то система узнает, куда человек поехал. Товарищи дорогие в бизнес-такси, и так у этого человека есть мобильный телефон. Если он важная птица, за ним и так следят. Его мобильный телефон постоянно отслеживается, и он постоянно подает сигналы. Об этом человеке все и так известно. Нужные органы знают про него все. Если злонамеренная группировка соберется что-нибудь с ним такое учудить, они и так это сделают без вашей помощи и без вашей этой передачи информации в единые системы. Не нужно здесь, пожалуйста, прикрывать одно другим. Вот, наконец, с подачи Константина замечательного мы докопались. Потому что передача информации в единую базу будет означать раскрытие количества поездок. Сколько и куда и каждый автомобиль сгонял, и сколько, соответственно, денежек он за это поимел. Вот и все. А что касается и нежелания компании участвовать в общем холиваре вот этом информационно-наблюдательном, означает только одно, что? Что есть что скрывать? Сейчас, секундочку, я зайду опять же на сайт компании. Здесь вот есть города и цены. Я бы хотел посмотреть города и цены. Москва. Сейчас открою Москву. И посмотрим цены. Ведь, мы же говорим о чем? О ценах, правильно? Вот сколько стоит каждая поездка? Если мы личный помощник, есть тариф бизнес, first, еще kids, XL, lux. Ну, к примеру, возьмем бизнес. Бизнес. Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии. 275 рублей плюс 22 рубля минута плюс 22 рубля километр. Минимум 500 рублей. Описание тарифа. Сейчас, секундочку. Описание тарифа. Давайте. На вызов приедет автомобиль бизнес класса. На бортах не будет рекламы и шашечек такси. Опрятный водитель в классическом костюме. В классическом купальном костюме. В каком классическом? Купальном, теннисном костюме. В чем? В классическом для дерби конного. Для какой классический? Учтет ваши пожелания по радиостанции, маршруту, температуре в салоне, в машине. Сможете подзарядить телефон. Для поездки в аэропорт выбирайте, да, не придется идти с багажом через весь терминал. Укажите номер рейса, встретим с таблички в зоне прилета. Тариф бизнес-класса доступен. Вот. Аэропорт Внуково 2200, Шереметьево 2200, Домодедово 2500, из Шереметьево Внуково 3000. Подача в пределах города 500 рублей. Отмена в течение первых 5 минут бесплатно. Отмена спустя 5 минут 250 рублей. Да, 500. Ну и все. Вот вам, пожалуйста, тарифы. Все, разобрались, наконец, мы с этим. В общем и целом, как всегда, рулит всем экономика, а вовсе никакая не безопасность. Ну что делать? Как говорится, Богу Богово, кесарю кесарево, бизнесу бизнесово. Не хотите, не работайте, мы вас не заставляем. Поехали, 7 утра уже в столице. Едем в следующий час.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 14 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины и о здравом смысле немножко. Я так понимаю, что статистические данные, которые я веду здесь уже не первый месяц, по движению и по плотности движения, и по графику этой самой плотности, нужно вводить еще одну категорию. Категорию движения на 7 утра, потому что она чрезвычайно показательна. И смотрите, если в начале часа прошлого у нас на дорогах было 87 тысяч, сейчас 204. 204, вы оцените динамику прироста. И все эти 204 тысячи требуют анализа, где находятся, как находятся, зачем находятся. Но ясное дело, что не каждый готов открывать эту информацию, правильно? Сейчас, секундочку, что тут у нас какие-то перебои. Нет, сейчас у меня должна пройти небольшая штучка. Я хотел пилюльку вам просто запустить, а оказывается, не так это просто сделать. Или нормально? Нормально. Не, можно будет, можно. Все, поехали. Теперь уже пилюлька пошла без всевозможных рекламных заявлений. Ну так вот, анализом плотности движения, где автомобилей больше всего, мы займемся через несколько минут. Молниеносным анализом. Ну так, для того, чтобы мы понимали, где мы собираемся, а как вы въезжаете, что вы видите из окна своего персонального транспорта или общественного городского, об этом вы рассказываете на наших ресурсах, где мы с вами имеем возможность общаться. Это телефон, телеграм-бот, мессенджер, ну и, разумеется, смс-портал трогательный. 925-88-88-94-8, написать смс-очку, короткая текстовая. Говорит МСК-бот, это телеграм-бот-мессенджер, где я читаю вас. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так оно и пишется. Говорит МСК-бот. Бот. Программа «Моторы». И радиостанция «Говорит Москва» не несет никакой ответственности за целостность ваших низкочастотных динамиков. Вы сами выбираете уровень нагрузки. Владислав Эдуардович и наш слушатель, который ваш слушатель, Фандорин Седой. Товарищ майор, приветствую вас. Дмитрий и Росомаха. Николай 74-й, Алексей Абдулхамид, Сержа 22-й и еще Николай 74-й. Я познакомлюсь со всеми вашими сообщениями. Звук с перебоями – это нормально. Ну, в смысле, сейчас с перебоями много чего происходит у нас, но мы работаем над тем, чтобы этих перебоев было меньше. Аплодисменты отважному, самоотверженному Евгению, который обеспечивает нашу связь в самом центре мирового радиовещания в студии «Радио говорит Москва». Ну, а мы продолжаем, ой, домашний режим, на самоизоляционные моторы, моторы, моторы. Баранкин, будь человеком, не забыл. С нами Баранкин, ребятушки. Артамон, доброе утро. Папа Леры зашел. Рустам Гайнулин тоже здесь. Говорит МСК Бот. Здесь я читаю вас, вы читаете нас на радио. Говорит МСК. Это телеграм-канал, на который вы обязаны быть подписаны. Радио говорит МСК. Слитно, красиво. Красивые у нас... Логотипчик на красном фоне, белый хэштег с частотой. Прекрасной частотой 94,8. Папа Леры, внимательно, на Аминевке работает камера контроля замера вашей средней скорости. Вот начиная от эстакады, если со стороны Кутузы едете к Мичуринскому, на эстакаде начинается и заканчивается у дилерского центра какой-то там компании. Вот там, где метро строится, новая станция метро. Вот там вторая камера. Обратите на это внимание. Я всегда с тоской смотрю на людей, которые, проезжая первую камеру, тут же акселератор в пол дают. Педаль акселератора. Не делайте их ошибки. На Аминевке две камеры меряют среднюю скорость. Это неприятно, они ничем не обозначены, эти знаки, как это обычно делается в цивилизованных странах, и от этого становится еще тоскливее. Но что делать? Такова реальность. И на Ярославке тоже с 52 по 56 километр Росомаха сообщает. Обложили, что характерно. Но мы и к этому готовы, правильно, ибо мы становимся постепенно с вами законопослушными. Ну или мы тупо знаем, где эти камеры расположены. Разве не запретили замер средней скорости? Я не знаю, Юрий, что там кому запретили, а что разрешили, но пару писем счастья именно от этих своих двух камер я получил. Транспорта на дорогах Котельники интересуется. 219 тысяч на 704. Сейчас уже больше. Думаю, к концу часа мы перевалим за 300 тысяч автомобилей. Ясенево ни одного патруля. Гуляй, как хочешь. Юрий 830 сообщает. Спасибо, Юрий. Теперь мы знаем, куда устремиться для бесконтрольного гуляния. Ясенево, разумеется. Как выезжаете, где выезжаете? Проверяют, не проверяют. На что проверяют? Сейчас абсолютное доверие к вам со стороны контролирующих органов мы наблюдаем. Абсолютное доверие. Сначала проверь себя сам, а потом будь спокоен при любой последующей проверке. Делать это предельно просто. Я это делаю в приложении Департамента транспорта. Проверяю и наличие пропуска, точнее, действительность своего пропуска, и наличие автомобиля в базе Департамента транспорта. Но сейчас каждый должен взять свою финансовую судьбу в свои руки. Проверяйте, имеете ли вы право ерзать туда-сюда по Москве. Я помню, конечно, я помню. Я был не пьян, когда мы с вами общались. И Outlander X-Trail — это тема, которая ждет нас впереди. В едином любовном порыве эти две модели сольются для того, чтобы подарить вам праздник унификации. Что это означает, вчера нам пояснял представитель бренда Mitsubishi. Вот. А сегодня я буду спрашивать вас о том, что это лично для вас означает. Но все же давайте подведем какие-то транспортные итоги к этому времени. Рубрика «В движении».
Моторы.
7-3-7-3-9-4-8 по 495-му. Готов принять несколько звонков. Как въезжаете? Где въезжаете? Зачем? Можете не рассказывать. Я не единая регистрационная что-то там система, в которой учитывается вообще все. Мне, в общем-то, неинтересно знать, кто лично вы, в смысле учета статистических данных. Но, безусловно, с вами лично пообщаться мне жутко интересно. Поэтому слушаю вас внимательно. Доброе утро. 7373948. Да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Владислав Эдуардович.
Да, Владислав.
Химки... Ленинградка свободно прошел вообще.
А вы именно сейчас Ленинградочкой пользуетесь именно через Химки, которая М10 бесплатная. Скажите, как там вообще без проблем сейчас? Не стоит переплачивать за М11?
Да вообще без проблем едет. Вообще никаких проблем нет.
Прекрасно. Вот как бы вы оценили динамику развития транспортной вот этой вот нашей нагрузки в Москве за последние дни? Ощущается, что все закончилось для народа изоляционное, и люди поехали?
Знаете, езжу много, по ощущениям машин добавилось, ну, как минимум вдвое.
Вдвое. Вы знаете, по моим ощущениям, и статистика тоже
подтверждает. Две недели назад, скажем так. Вот.
Есть такое дело. Хорошо, спасибо большое. Выписан первый штраф через систему «Карантин». Вот не хочешь медведя, получить медведя, не называй медведя. Есть народная такая народная мудрость. Не говори медведь, и медведь как будто бы не придет. Вот мы сказали вчера с вами в эфире здесь «Карантин». Несколько раз сказали об этой системе «Карантин», которая заработала в столице. Эта система что делает? Она передает данные с камер фотофиксации правонарушений, которые стационарные на столбах. Передает на смартфоны сотрудников полиции. И таким образом сотрудник полиции получает информацию сразу же о нарушителях карантина. То есть ему нужно уйти на достаточное расстояние от камеры по ходу движения. Камера зафиксировала, и тут же моментально сотруднику передает информацию об автомобиле-нарушителе. И автомобиле-нарушителя. И в итоге сотрудник уже точечно, адресно останавливает. Это прекрасная система, роскошная система, открывающая невероятные перспективы для контроля и прочих категорий наших граждан, нас с вами. То есть, а что мешает создать какую-нибудь базу лишенцев? Вот смотрите, мы с вами реально получили инструмент, точнее, они получили инструмент, ну и мы, благонамеренные, добропорядочные граждане, получили инструмент спокойствия, а сотрудники полиции получили инструмент контроля. То есть сейчас в базу вносятся автомобили с разрешенными вот этими с пропусками, или автомобили граждан, которые не имеют права напротив ездить, а должны сидеть дома на карантине, они зачем-то ерзают. И сотрудник госавтоинспекции моментально видит этот автомобиль в своем смартфоне. А почему бы не создать нам базу рецидивистов? Ну, нарушителей, у которых, к примеру, более 10 штрафов за превышение скорости. Или, к примеру, лишенцев. Вот водителей, которые однажды были лишены водительского удостоверения за управление в нетрезвом виде. В непотребном виде. Вот получить. И на всякий случай... чтобы не ковровым вот этим вот ковровыми остановками и проверками нас мучить, всех нас, хороших зайчиков, хороших водителей, хороших нас, а чтобы мучить адресно тех, кто потенциально может находиться либо под алкашкой, там, либо еще по чем-то. Вот их мучить, правильно? Здесь же новые перспективы. То есть все дело в том, что нужно создавать базы. Лишился водительского удостоверения? Пожалуй, в базу. А в базе ты уже, значит, первый на очереди к остановке, если проезжаешь там где-нибудь, где сотрудник полиции стоит со своим таким умным смартфоном. Хорошая же инициатива. Или страшная инициатива. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите, вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый день. Меня зовут Денис, это вот Котельники Лайт.
Да, Денис.
Да, ну, смотрите, вчера ездил на такси, я какие-то особо трудности не замечал. То есть, ну, стоят там возле вот Микояна, на Товолихина. Ну, они очень выборочно останавливают, то есть это абсолютно ничего коврового нет. И таксист, который меня вез, самое интересное, что он сказал, что да, как вы искали, система такая. Сотрудника планшет в руках, он наводится на поток, в потоке видит автомобиль, который, соответственно, едет, и смотрит, уже останавливает, если он ему нужен, и просто уже подходит, с ним здоровается. Здравствуйте, Иван Иванович. Уже все про тебя известно.
Причем можно уже начинать общение со слов «Нехорошо, товарищ водитель, нарушаем». Вот сразу, да. Моментально. Нарушаем. Да. Вот. И
я
все,
хотел,
и,
знаете, единственное, что спросить у вас, слушатели, вот просто по опыту понятно, что пошлина, госуслуги, работают ли сейчас медицинские комиссии? То есть, возможно, просто права просрочены 2 февраля, вот, Юго-Восток. Вот, может, кто-то получал, ответит коротко, какая ситуация.
А, то есть, как проходить медицинских вот нарколога и психиатра?
Ну да, они сейчас работают вообще, вот эти вот какие-то структуры. Вот
все, мы отправили запрос в широчайшую и просвещенную аудиторию профессиональную Моторов, и ответ, я думаю, не замедлит вот сейчас появиться.
Да, конечно, будет.
Вот, так вот, вернемся же к карантину. Мы вчера сказали, медведь, ну, в смысле, сказали, карантин. И вот тут же пришла информация, ответ от Вселенной. Инспекторы ГИБДД выписали первые штрафы через систему карантин спустя менее суток после ее запуска. При этом изначально ЦОДД создавал программу исключительно для информирования водителей об ответственности за выезд, въезд, выезд в город, выезд в город, выезд в город. Движение по городу без пропуска. Система проверки и оформления пропусков на личные автомобили «Карантин» создавалась для экономии времени. Чтобы сотрудники ГИБДД не листали, не вбивали вот эти коды буквенно-цифровые, трижды ошибаясь, каждый раз доказывая водителю, что у тебя нет пропуска, он недействителен. А ты говоришь, да есть, да вот же, я только что проверил. Вот, он говорит, да нет, сейчас будем проверять. Вот чтобы автоматизировать этот процесс, роль инспекторов заключалась в разъяснении водителям, что езда без пропуска – это опасно. Ну, с точки зрения, во всяком случае, получения штрафа. Но теперь эта система работает еще и как карательный орган. Ну, точнее, как орган, сигнализирующий полицейскому, что вот нарушитель. В первый же день работы инспекторы остановили вот так, водителя с просроченным пропуском. Вместо предупреждения впаяли ему штраф за езду без пропуска в размере 5000 рублей. Почему это произошло? Почему это произошло? Я читаю, сейчас иду по новости. Почему это произошло, в ЦОДД объяснить не смогли. Что произошло? Почему человек поехал без пропуска, с просроченным пропуском? Вот, ну, ясное дело, что в ЦОДД не могут этого объяснить, потому что не их задача это объяснять. Ну что, в черепную коробку заберешься разве к нему и поймешь его мотивы? Его резоны нам неизвестны. Я бы на месте ЦОДД ответил. Его резоны мне неизвестны, но, извините, он нарушитель. И тогда отчего его не зафиксировать и отчего не возложить на него? Штраф не очень понятно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Карантин, вот так называется наш внутренний медведь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, Москва. Да, по поводу штрафов. Значит, был заведен пропуск, все как положено, но внезапно данные мои были утеряны, соответственно, госуслугами.
Ну, есть, донесли, не донесли снаряд, потеряли где-то по пути данные ваши.
Так вот, так. Потеряли. Они до 30 числа были, даже не до 28 апреля, получается. 28 они куда-то испарились. Ни смс-ок, ни на электронную почту мне, соответственно, об этом не было уведомления. Сейчас штрафов на 20 тысяч рублей пришло.
Неприятно.
В течение 8 дней мне обещали разобраться на госуслугах, куда же делись мои данные. И ответить, опять же, по имейлу. По имейлу ничего не пришло. Собственно говоря, с чем мне теперь обращаться в Московскую автодорожную инспекцию, мне непонятно.
А новый завести вы могли попробовать себе пропуск?
Естественно, 4 числа, когда первый штраф мне пришел, я с этим делом начал разбираться, завел новый пропуск. При том же, опять же, подчеркиваю, до 4 числа было автоматическое продление пропусков, и первые штрафы мне еще приходили за прошлый месяц. То есть, как бы...
Да.
У меня не было просроченного пропуска. Вот. Не подскажет ли наша уважаемая публика, куда и как с таким этим обращаться вопросом?
Богатством. Понял, хорошо. Но спасибо вам большое за информацию. Я от себя лично добавлю, что, честно говоря, я уже хочу какой-нибудь факсимиле завести, ну, такое, чтобы не ставить эту подпись каждый раз рукой, а просто штамповать. Надо записать какую-то такую отбивочку здесь же. Граждане, проверяйте наличие и действительность вашего пропуска каждый день, а если хотите, и каждый раз, выезжая на автомобиле в город, как пишет журналистка в этой статье. В город. Ну, какой-то город выезжая. Ребят, серьезно. Ну, если без шуток. вот, каждый день и каждый час я здесь это говорю. Послушайте, вам не нравится, когда к вам относятся как к детям, правильно? Когда за вас решают, какую майку тебе надеть, какие носки тебе надеть. Коротенькие, так, чтобы эти лодыжки, косточки были открыты. Или высокие носки, потому что на улице сейчас может быть холодно, и лодыжки твои замерзнут. Вам не нравится, когда вам диктуют, что сейчас ты должен не омлет есть, а глазунью. Не нравится. Вы бы сами хотели это решать. Вам дали возможность повзрослеть, перейти из молодых ногтей хотя бы в подростковый период. Гражданственно-подростковый, социально-подростковый период, когда вы уже, во всяком случае, носочки сами себе можете выбирать. И маечку тоже сами решаете, какую надеть. Вот вам дали эту возможность. И что в результате? В результате вы говорите, что вам отменили, но не сообщили. Это все равно поведение детсадовское. Вот правила изменили, а мне не сообщили. Вот, ну, не сказали. Или пропуск отменили, а мне не сказали. Мне не сказали, мне не предупредили, что каша будет не гречневая на молоке, а манная сегодня утром. А я хотел гречневую кашу. А тебе говорят, товарищ, но у тебя меню со вчера висело. Меню. Вот тут ты из группы своей детсадовской выходишь, у тебя на стене висит меню, где черным по белому написано. Завтра утром каша будет гречневая на молоке. Гречневая, а не манная. Ну чего ты сейчас губу делаешь-то? Вот сейчас. Без обид только, пожалуйста. Я сейчас не конкретно о вашем случае говорю. Потому что у вашего конкретного случая, вероятно, есть свои нюансы. Я говорю о тренде, о самом, но о модели поведения. Вы внутри, вот как ребенок 9 лет, вы внутри хотите уже быть подростками, или вообще даже хотелось бы взрослыми уже ходить не в третий класс, а хотелось бы на работу ходить утром. Вы внутри взрослые, а по факту, по модели поведения, все еще детеныши. Детеныши, которые под мультик засыпают на диване с клубникой во рту. Кушал яблочко и уснул с яблочком во рту. Ну, ребенок все еще. Вот глядя на тебя, он уже взрослый, вроде большой, крепкий, мысли там, фантазии, какие-то желания уже взрослые. А поведение все еще детское. Так вы определитесь. Если надо, чтобы еще как дети, тогда как к детенышам будут относиться. Если уже хотя бы чуть-чуть взрослые, тогда возьмите в руки хотя бы немножечко ответственности. Ну, понесите ее чуть-чуть, вам понравится. Потому что как только начинаешь нести ответственность, ты тут же понимаешь, что как будто бы чуть-чуть отбираешь управление своей жизнью у кого-то. И немножечко сам начинаешь, может быть, даже еще не сел за руль своей жизни, но уже с пассажирского сидения чуть-чуть корректируешь, как бывает, помните, в древние времена, там, отец что-то делает руками, отвлекся, а ты такой раз и берешь левой рукой руль и пытаешься подруливать немножечко, и у тебя создается ощущение такое, что ты стал взрослым, и ты уже немножечко рулишь, что-то делаешь недоступное тебе ранее, какие-то взрослые вещи делаешь. Чуть-чуть корректируешь автомобиль, хотя сидишь все еще на пассажирском. Немножечко корректируйте, а именно, ну, проверяйте наличие пропуска, проверяйте его актуальность и наличие вашего автомобиля в базе Дептранса сами утром. Вам для этого созданы все инструменты. Неудобно было заходить на сайты с длинными названиями COVID-19 / чего это там, .mos / /w чего-то там. Вам сделали специальное отдельное приложение, в котором сохраняются все ваши пропуска, в котором ваш автомобиль, не нужно решать идиотских задач, математических номер автомобиля уже внесен туда автоматически. Вот я сейчас нажимаю «Цифровой пропуск» в приложении. Смотрите, «Цифровой пропуск». Нажимаю вкладку «Мой пропуск». И сразу два моих пропуска здесь вижу. И тут же активен с 30.04.20 по 31.05.20. Активен. Дальше нажимаю еще раз вкладочку «Цифровой пропуск». Проверить пропуск. Здесь во вкладке «Проверить пропуск» проверить можно тройку, номер пропуска, автомобиль. Нажимаю вкладочку «Автомобиль». Здесь номер моего автомобиля. Мне уже ничего вбивать не нужно. Номер автомобиля. И зелененьким написано «Разрешение на передвижение получено». Все. Это занимает у меня примерно 6,5 секунд. Но, может быть, 7 это заняло бы у меня секунд. Все. Я совершил манипуляцию. Я в то время, когда папа чуть-чуть отвлекся, или сделал вид специально, чтобы отвлекся, я взял руль левой рукой, взялся за него и чуть-чуть подкорректировал движение, чтобы мы в соседнюю полосу не смещались. Немножечко его подкорректировал. У меня ощущение, что я чуть-чуть порулил. В результате я не заплачу штрафы. В результате я абсолютно уверен, что я могу ездить, и все хорошо. Почему вы это не делаете, для меня большая загадка. Доброе утро. Да я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите, вы в эфире.
Рома, вот вы знаете, вот меня почему-то деляет. Вот даже на оккупированной территории фашистами, так сказать, ночное время только пропускной режим
действует. Да причем тут фашисты? Причем тут оккупированная территория? Ну, о чем вы говорите? Ну, что вы? Куда вы, товарищ? Стойте! Выйдите оттуда! Ну, куда? Зачем вы? Нет, доброе утро, да, здравствуйте. Ну, что здесь, какие территории оккупированные? Доброе утро. Да, я слышу.
Роман, доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Ну, сначала по медицинским комиссиям. Вы знаете, работают, никаких проблем, можно... медицинские сведения не закрывались. Да?
А там какая-нибудь нужна предварительная запись или что-то такое, или вам нужно в очереди стоять?
Давайте скажем так честно. Официально они это пишут, что якобы предварительная запись. Ну ты же с денежкой приходишь живой, правильно? Поэтому, ну, в общем-то, да. Никаких геморроев. Вот это мужчина, который до этого, ну, перед этим звонил. А по поводу пропусков, то что вот, я, знаете, я частенько с вами не согласен, да, вот во многом, ну, частенько. Но в данной ситуации...
Я тоже с собой, вы знаете, частенько не согласен, да, такое, да, бывает.
Да. Но в данной ситуации я вот не принимаю вот эти сопли, да, которые говорят. Вот смотрите, вот, у меня с утра звенит будильник в телефоне, дринь-дринь-дринь. Я его беру, он на зарядке стоит, я его беру. И вот, вы знаете, грубо говоря, глаз протер, но у меня занимает тоже 6-7 секунд. Я захожу, смотрю, оп, действительно, ну, то есть как бы продлен,
да,
действительно.
Да.
И, ну, 6... чертовых секунд. И поэтому, когда вот начинают взрослые мужчины бу-бу-бу-му-му-му, ну, мужики, ну, 6 секунд, ну, там, женщины, девушки, ну, не знаю, кто сейчас нас слушает, да, 6 секунд. Я понимаю, мне это тоже не нравится, мне это не нравится, это какой-то, вот, знаете, ну, вот какая-то, ну, где-то внутренний может быть какой-то дискомфорт, но это внутренний, не физический.
Но это проблемы закон... роста. Это вот, да, проблема роста всегда. Когда малыш становится юношей, у него тоже создаются некие проблемы, но это только из-за отсутствия опыта. Это нормально.
Да,
нет,
да,
опыта взрослой жизни. Это нормально. Это нормально.
Да, 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 Роман, так точно. Вот на самом деле это вот так оно и есть. Поэтому вы знаете, как в этой ситуации, когда, ну, начинают жаловаться, мне это непонятно. Вот прям искренне, да, то есть на самом деле.
Нет, а мне, с одной стороны, мне понятно. Спасибо большое. Это проблемы роста. Проблемы роста и отсутствие опыта. Иногда отсутствие опыта у детей помогает. Почему помогает? Потому что нет стереотипов, да, нет стереотипического мышления. Некоторые вещи в нашей взрослой жизни происходят автоматически для нас. И если там, в этом автоматизме происходит сбой, мы зачастую оказываемся не готовыми к этому, незащищенными. Почему? Потому что, ну, мы привыкли, что вот так оно, все процессы происходят. Привыкли, да? И если что-то произошло, то для нас это неожиданность. Но вы меня простите. Я сейчас приведу несколько примеров, которые вот просто на поверхности всплыли сразу. Я сейчас думаю, на что это может быть похоже. Это похоже на то, что вы жалуетесь на кисломолочное отравление, когда получили отравление, хлебнув молочка просроченного дома. Вы пришли домой, взяли молочко из холодильника, только что, нет, не из холодильника, вы только что его принесли из магазина. Взяли молочко и такие... Ой, что-то вообще... И отравление схлопотал. И потом идешь ругаться с магазином, что тебе продали просроченное молоко. Нет, вы в своем праве, конечно, безусловно. Но мне кажется, что в тот момент, когда вы берете просроченное молоко с полочки, не глядя на крышечку, где указан срок годности, когда с этим молочком вы подходите к кассе и совершенно основательно требуете вам его продать, заплатили за него денежки, взяли его себе, пришли домой, безусловно, никто не снимает ответственности с продавца просроченного товара, но вашему желудку плевать на ответственность продавца просроченного товара. Ваш желудок совершенно четко доставляет неприятности лично вам. Вам лично, персонально. Он доставляет эти неприятности. Ну так скажите мне, что мешает вам, когда вы берете молочко с полочки, посмотреть на срок годности? Не истек ли он в тот момент, когда вы собираетесь приобрести это молочко? Та же самая история здесь. Да, в широком смысле слова, конечно, вас должны были проинформировать. Но вы живете в городе с 15-миллионным населением. Речь идет о технологиях, которые отрабатываются прямо сейчас. И они, да, как любые новые технологии, тем более, как любые технологии, которыми пользуется огромное количество людей, они могут давать сбой. Вам может не прийти почему-то смс-ка. Это все равно, что сейчас упрекать, я не знаю, МЧС за то, что дерево упало на ваш автомобиль, а вы возлагаете ответственность не на коммунальные службы, которые там подпилить его должны были, сухие ветки, а на МЧС за то, что вас не предупредили про сильный ветер. Или вы вышли на улицу и промокли под дождем, и на этом основании гидрометцентру предъявляете претензии. Я весь мокрый, как курица, стою здесь. Ребят, вы что, офигели? Вы что, не могли предупредить меня, что будет дождь? Вильфан должен был написать мне смс-ку специально. Товарищи, откройте телефон, посмотрите прогноз погоды. Просто посмотрите элементарно прогноз погоды. Каждый сам, самостоятельно. Становитесь по чуть-чуть взрослыми в таких мелочах. Ровно та же история, как я представляю себе и с пропуском. Товарищи, вам сделали все удобные ресурсы. Вот я читаю ваши сообщения, и здесь косяки системы, слепленные на коленке, перекладывать на граждан. Какие косяки? Я вам еще раз говорю. Граждане делятся сейчас на несколько категорий, которые ноют по поводу косяков системы, а вы не пользуетесь системой с косяками. Не пользуйтесь. Вам сделали другую систему, хорошую, удобную, приложение удобное. Я только что еще раз вам показал. За 6 секунд каждый день, каждое утро я проверяю и свой пропуск, и его действительность, и присутствие автомобиля в базе Дептранса. Нормально все работает. Я не иду ни на какие МОСРУ, на системы, которые могут обваливаться из-за массовости посещений. Я не иду туда, нафига мне это надо? Если я хочу послушать музыку, я не открываю браузер себе, не ищу какие-то музыкальные сайты. Я открываю себе свободно удобное приложение, где я слушаю музыку. Если я хочу посмотреть видео, я открываю удобное приложение, где я хочу посмотреть видео. Если я хочу проверить пропуск, я открываю удобное приложение, где я проверяю пропуск. Оно работает, оно не может обвалиться, потому что оно у вас в телефоне, в вашем телефоне. Имеет прямую связь со всеми базами, которые не обваливаются. Обваливаются, внимание, не база сыпется. Не база, когда вы заходите, а там что-то рухнуло. Падает сайт, на котором вы проверяете. Сайт падает. Ваше приложение никуда не может обрушиться, потому что оно у вас в телефоне. И база никуда не обрушилась. И ваше приложение связывается с базой, минуя всякие МОСРУ, сайты и все остальное. Ребят, становитесь по чуть-чуть взрослыми. Мы сильно перебрали середину часа, но все равно мы сейчас послушаем важную информацию о нашем эфире. Поехали.
Моторы.
Так, теперь давайте по сути. Как называется приложение? Здесь миллиард вопросов. Как называется приложение? M.Transport. Чтобы найти это приложение, о котором мы уже здесь только всего наговорили, M.Transport. Так называется приложение. Прямо в поисковике. Вот я сейчас проверил, потому что я пошел туда по ссылке, я часто так делаю, я пользуюсь Телеграмом. Ребят, это еще один инструмент взрослости. Инструмент, который делит категорию вот, на граждан всех на две категории. На молодую поросль и уже в юношей знающих. Становитесь в юношами, в гражданском смысле слова, берите за бороду свою судьбу информационную. Пользуйтесь Телеграмом, это очень полезно. Радио говорит МСК, радио говорит МСК, это телеграм-канал радиостанции нашей. Дальше, ДТ РОАД. Это департамент транспорта, телеграм-канал департамента транспорта. Автоводитель через УТ, аутоводитель. Это телеграм-канал какого-то этого чувака, который орет по утрам в радио, что там, в моторах. Сюда тоже можно зайти. И все важные подобные штуки я перепощиваю. Значит, можно пойти ко мне в телеграм-канал, и прямая ссылка на этот, на приложение департамента транспорта у меня закреплена в телеграмчике. Не хотите пользоваться телеграмчиком, и это зря, потому что все важные веяния, все новеллы, которые появляются от департамента транспорта, от СОДД, тут же моментально появляются в телеграме департамента транспорта, у них в канале. Он очень информативный и работает оперативно. Даже если этого не хотите, ну просто заходите. Вот я сейчас эксперимент провел, я зашел в App Store. Вот, ну, App Store же есть у вас. Я не знаю, честное слово, не знаю, как у вас на андроидах это работает, потому что никогда в жизни не пользовался андроидом. Точнее, не так. Несколько раз пользовался андроидом, почему-то потому, что тогда, когда мы еще были свободны, мы умели летать, как птицы, мы колесили по странам и континентам для того, чтобы тестировать новые автомобили, бывать на мировых премьерах и мотор-шоу. И иногда в автомобиле нам подкладывали планшеты с навигационными картами и совсем... И почему-то они все были на андроиде. И, честно говоря, я столько зубов сломал об этот андроид, что понял для себя, что никогда андроидом я не буду пользоваться. Но это не проблема не в нем. Это проблема во мне, конечно. Я просто, ну, просто не могу, не умею и не хочу. Потому что не могу и не умею. Мне гораздо проще на iOS. У нас это App Store называется. У яблокофилов. Заходите в App Store. Вот App Store. И здесь строка поиска. Нажимаете поиск. И пишите прям M. И сразу вторая ссылка у меня, вторая M. И уже после M. Вторая ссылка на M транспорт. Можете поставить M. Т. И прям вот сразу же транспорт, M транспорт. Все, открываете. Московский транспорт, так называется приложуха. Заходите без регистрации. Внимание, все вот эти пропуска, проверка, все остальное делается без регистрации. Вы можете не раскрывать свои персональные данные. Я этого не делал. То есть там не обязательно о себе заявлять. Просто приложение качаете и проверяете сразу же. И дальше вы мне говорите, что если у тебя нет автомобиля, вот сейчас сообщение читаю, если нет машины и тройки, а есть соцкарта, кроме как на недома.мос.ру, проверить пропуск негде, ссылка в Телеграм только на авто и тройки. Это не так, Андрей 770, нет, 7777. Еще раз, я открываю приложение «Проверить пропуск», и у меня здесь три вкладки. Тройка, авто, номер пропуска. Номер пропуска. Ну, попробуйте еще раз, попробуйте в приложении это сделать. Сейчас я не пытаюсь зарубу здесь новую с вами начать. Три вкладки. Тройка. Проверка тройки. Проверка авто. Проверка номера пропуска. Все. Это, ну, попробуйте, серьезно. Ну, вы думаете, я шучу здесь. Я сейчас все, что я сейчас говорил за последние вот эти минуты, проверено персонально, личным опытом. Какие-то манипуляции я делаю прямо сейчас. Вот прямо сейчас я это делаю. Евгений, сидящий в студии, не даст соврать, потому что у нас с ним еще и видеосвязь налажена. И он видит, что я делаю. А я делаю именно это. Я открываю телефон и проверяю. И все работает. Поэтому... Ой, вот поэтому. 322 тысячи. Раньше часа мы перевалили за 300 тысяч автомобилей. Это тревожно. Уже 104% от номинала мы получили с вами в качестве плотности транспортных потоков. Сейчас на 7 часов 37 минут 322 785 автомобилей и 21 800 такси. Абсолютный рекорд. Вот здесь такси, такси как социальный транспорт, такси как бизнес, такси как отдельные автомобили. Есть ощущение, что эта служба отросла полностью и достигла доковидных уровней. 21 800 автомобилей такси сейчас на дорогах и 322 тысячи автомобилей. Скорость движения в центр упала также до ковидного периода. 46 км в час. В начале программы 55 км в час. И это говорит о том, что нас много. А когда нас много, мы должны учитывать все вот эти вот побочные риски, связанные с тем, что нас много. На андроиде отлично работает М-транс, тоже есть. 237-й, это я читаю вас еще и в СМС. Но значит работает, елки-палки. И все-таки она вертится, нужно сказать. И все-таки оно работает. Да, я тоже андроиды не перевариваю, гадость редкостная. Владислав Эдуардович, это наша с вами проблема. Это не они плохие, это мы просто не готовы к этому. Мы просто внутренне еще не созрели, не доросли. Не доросли, не доросли мы до этого, до андроида. Очень много Яндекс выдает ссылок для проверки, Александр Первый. Телеграм же запрещен, Росомаха, не смешно. Если нет машины, так это было. Проверял на недома, пропуск показал, что действителен, а потом недействителен. Все, да, я хочу уйти от темы пропусков. Ну, можно отчалить отсюда уже, все, я уже не хочу здесь быть, все. Дайте мы даже отобьемся для этого специально чем-нибудь автомобильным. Есть у нас там что-нибудь про автопром или еще про что-нибудь? Потому что у нас здесь копытом гребут уже и Outlander, и X-Trail, и все на свете. Давайте дадим им волю. Поехали.
Моторы. Автопром.
Все, это рубрика «Автопром», и здесь я хочу, это просто психологическая была отбивочка такая специальная для того, чтобы мы эмоционально и морально с вами переключились на Да, переключились на обсуждение, вот ушли от правовых вопросов и перешли к автомобилям, к железу. Можем мы посвятить хотя бы 20 минут обсуждению железа? Ребят, ну в самом деле, мы не можем бесконечно топтаться в этой пропускной системе, тем более, что у вас дальше будет 3 часа с Алексеем Гудошниковым на то, чтобы вы занесли все хвосты, которые не успеете занести сейчас. Поэтому мы переходим к автомобильной тематике. Итак, накануне... мы с вами, Илья Никаноров здесь, который заведует маркетингом в российском представительстве компании Mitsubishi, подтвердил справедливость высказываний европейского офиса компании Mitsubishi об унификации двух моделей. Двух моделей, которые до этого момента, ну вот до момента, когда мы с вами стали говорить об унификации, эти две модели на рынке у нас позиционировались как непримиримые конкуренты. Ну правильно? Вот я бы сейчас хотел, чтобы активизировались здесь владельцы X-Trail'ов и Mitsubishi Outlander. Outlander'ов и X-Trail'ов. Новость я вам напомню. Компания Mitsubishi и Nissan подтвердили, я напомню, что это альянс большой, Renault, Nissan, Mitsubishi. Так вот, подтверждена информация, что следующее поколение автомобилей, кроссоверов, популярных народных кроссоверов Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, превратятся... во что-то одно. Вы думаете, что это что-то разное, а по факту окажется, что это что-то одно. Почему? Потому что они будут построены, во-первых, на общей платформе 7FCMFCD. C/D. Эта платформа, она пока еще нигде не использовалась и будет использована для этих моделей. Ну, то есть, как бы, это не заимствование модели у Outlander или у X-Trail, а это... совершенно новая архитектурная платформа, на которой будут построены несколько моделей, в частности, Outlander и X-Trail. Также будут унифицированы и силовые агрегаты. Японские источники не назвали, какими конкретно агрегаторами Nissan поделится с Mitsubishi, но есть ощущение, что Outlander получит 2,5-литровый атмосферник от Nissan, тот, что выдает 182 лошадиные силы. А Mitsubishi в ответ с Nissan поделится своими гибридными технологиями. В частности, плагин гибрид Mitsubishi Outlander, он уже даже и в России много лет назад начал продаваться. Вот. И здесь вопрос, а хорошо это или плохо лично для вас? Вот когда вы сейчас, выбирая между одним из этих кроссоверов, получите, по сути, один и тот же автомобиль. Это, в общем-то, тема давно, давно известная, давно испробованная и используемая европейскими автопроизводителями, ну, в частности, Volkswagen Group, когда на базе одной платформы, MQB, мы знаем эту платформу, построено там чуть ли не 30 автомобилей. И технически, в целом, можно сказать, что эти автомобили, они также унифицированы. Ну, к примеру, приобретаете ли вы Volkswagen Golf, или Volkswagen Passat, или Jetta, берете вы Skoda Kodiaq, или Skoda Karoq, или Octavia, технически, в общем-то, можно сказать, что это один автомобиль. Ясное дело, что для каждой модели будет присуща своя настройка шасси, своя настройка там, подвески, всего остального. И, в общем-то, характеры автомобилей могут отличаться. Но, в общем, мы понимаем, что в целом им все равно присущи одни и те же модели поведения, этим автомобилям. Возьмем мы Volkswagen или Octavia, там, или Skoda. Мы точно понимаем, как ведут себя эти автомобили в рулении. Как ведут себя эти автомобили? На плохих дорогах они их жутко не любят. Ну, не любят и все, ну что ты будешь делать? То же самое, та же самая история сейчас будет происходить с Outlander и X-Trail. И я бы хотел сейчас, чтобы мы завели с вами краш-тест. Мы не будем делать отбивку краш-тест отдельную, просто голосование проведем. Хорошая новость или нехорошая? Что, по-вашему, потеряет или приобретет каждый из автомобилей, став унифицированным? Ну, это скорее вопрос... психологически, чем фактически. Потому что ясное дело, что приобретут обе модели. Во-первых, они приобретут новую платформу. Новую современную платформу с современными техническими решениями, в том числе электронными решениями, которые были недоступны каждой из этих моделей, просто потому что архитектура платформы не позволяла использовать все современные наработки и по ассистентам тоже. Теперь это станет доступным. Но... тем не менее, у вас есть что-то такое свое, что вы думаете о каждом из производителей, правильно? Ведь есть некий характер и харизма, которые окружают автомобили Nissan. Та же самая история есть и связана с автомобилями Mitsubishi. Поэтому сейчас голосование. Вот на сегодняшний момент, если бы вам пришлось выбирать себе кроссовер, я не буду давать третий вариант никакой, именно потому, что речь должна идти исключительно об этих двух кроссоверах. На сегодняшний момент, если бы вам нужно было выбрать для себя вместительный, большой, семейный, там, с возможностями какими-то геометрическими, с возможностями по полному приводу, у каждого из этих автомобилей возможности, честно скажу вам, не самые потрясающие, ну, хотя бы просто потому, что это не внедорожники. Вседорожники, может быть, но точно не внедорожники. И тем не менее, выбирая сейчас для себя кроссовер, по каким-то признакам и причинам вы бы остановились на Mitsubishi Outlander. Mitsu, я помечу себе даже. Mitsu. 134-21-35. Будем считать это условным краш-тестом с последующей аргументацией вашей в эфире по телефону 7373-948. Но для начала голосования проголосуйте. Голосование проводится у нас путем также просто дозвона на один из представленных номеров. 134-21-35. Выбирая для себя сегодня кроссовер, из двух представленных вы бы выбрали Mitsubishi Outlander за что-то. 134-21-35. Нет, это был бы Nissan. Nissan 134-21-36. Nissan X-Trail 134-21-36. 134-21-35 Mitsu, 134-21-36 Nissan. 134-21-35 Outlander, 134-21-36 X-Trail. А вот теперь я готов послушать вас, почему. Знаете, потому что у меня есть ощущение, что то, за что вы любите или вы предпочитаете каждый из этих кроссоверов, как раз и лежит в плоскости их отличий. Отличий, а вовсе не их похожести, не того, что их объединяет, а напротив, того, что их разъединяет, того, что делает их отдельными моделями, уникальными или, во всяком случае, моделями с какими-то своими собственными уникальными характеристиками. И что это за уникальные характеристики у Mitsubishi Outlander и у Nissan X-Trail? Вот здесь я готов уже подключить вас. 7373-948, 7373-948. И это еще же ведь вопрос о том, чего, может быть, вам в будущем будет не хватать в двух унифицированных, объединенных одной платформой и одними силовыми агрегатами моделях. Outlander потеряет прекрасный двигатель трехлитровый, который V6, который сейчас, если не ошибаюсь, доступен на российском рынке. У Mitsu ничего похожего для X-Trail действительно не предусмотрено. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Говорите, вы в эфире. Доброе.
Добрый день. Езжу на Citroёнисе Crosser.
А, как вы зашли. Да, да, хорошо.
Доволен до сих пор и альтернативу не вижу, поэтому Mitsubishi.
Но ведь придется рассмотреть эту альтернативу, и если и когда вы будете ее рассматривать, а предположим, что это действительно будут одинаковые модели, тогда речь идет не о технических отличиях, а о каких-то психологических, правильно?
Внешность.
Только из-за внешности, потому что Mitsu делает, на ваш взгляд, автомобили более какими? Харизматичными? Брутальными?
Более надежными.
По внешности.
И по внешности более симпатичными, по надежности более надежными. Имел перед кроссером опыт вождения Ниссана, премьера P12, по надежности не в восторге был.
А что конкретно доставляло проблемы?
Двигатель 1.8, замена двигателя при небольшом пробеге.
Нет, нехорошо. Нет, это прям вот пороговая проблема, после которой действительно начинаешь не любить вообще все автомобили бренда.
Предубеждение к Ниссану.
Я понял, хорошо, спасибо. А какая разница у них в конструкции полного привода, Сержа 22? Никакой. Outlander потеряет прекрасный двигатель. Было. Mitsubishi выберу. Это Алексей Владимирович, потому что сейчас езжу на Ниссане. Что характерно, не очень вам Ниссан понравился. А с чем это связано, Алексей Владимирович? Можно несколько комментариев? Значит, от себя добавлю. Значит, по этим двум моделям. Вот как бы я характеризовал достоинства, не недостатки, а скорее особенности каждой из этих моделей. Сейчас, секундочку, звоночек, а потом опишу свои впечатления. Да, доброе утро. Доброе, слушаю вас. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте, доброе.
Да, вот в 2018 году стоял выбор как раз между этими двумя автомобилями, супруги приобретали.
Так.
Вот, и выбор впал в пользу X-Trail'а. Почему? Потому что внутри вот эти вот сиденья, верхний ряд, задний ряд, он выше. Да. А, собственно говоря, возить детей, вот, Ну и более как-то комфортно внутри он выглядел. Только за счет этого, собственно
поуютней.
Говоря.
Вот что-то поуютнее,
да.
Есть ощущение
какой-то
уютности. Есть такое дело. А вот, ну ладно, хорошо, спасибо большое. Так, сейчас вернусь к своим ощущениям. Значит, что касается уюта. И вот здесь я с вами соглашусь, ну как, с оговоркой небольшой. Вопрос уюта лично для меня, он неотъемлемо связан с эргономикой. Эргономика. Это и есть, в общем-то, наука о комфорте. Наука о том, что ты делаешь, какие манипуляции ты проводишь с, не знаю, с органами управления, насколько комфортно ты, насколько просторно и комфортно ты чувствуешь себя на водительском месте, да? Как удобно тебе оперировать какими-то щелкающими переключателями, крутилочками, всем остальным. И что касается современных, нынешних представленных на нашем рынке Outlander и X-Trail, здесь я скорее соглашусь. С точки зрения эргономики, X-Trail мне чуть ближе просто потому, что является собой некий переосмысленный Qashqai. Автомобиль еще чуть более уютный, просто потому, что понятный, в меру компактный, при этом дающий какие-то возможности по размещению 5 пассажиров в салоне. И самое главное для водителя – у меня как бы чуть-чуть больше или глубже ощущение всего на своем месте, то есть под рукой. А вот Outlander в этом смысле немножечко странно выглядит, низкопосаженный селектор выбора передачи. Да? То есть у тебя под рукой, под правой рукой у тебя пустота. Угол расположения центральной консоли, где мультимедийная система и вот это вот все. Сама мультимедийка сейчас не рассматривается. Она, честно говоря, и у Mitsubishi, и у X-Trail, в общем-то, далека от идеала и далека даже от мультимедийки, которую можно назвать современной. Ну, современной хотя бы с точки зрения визуализации того, что в этой мультимедийке происходит. Поэтому здесь, конечно, не первый, не второй, это не эталон. Но эргономически и по ощущением эмоциональным, в Nissan действительно может быть чуть-чуть удобнее и комфортней. С точки зрения габаритов и возможностей для задних пассажиров, здесь, вероятнее, они стоят друг друга. Действительно, кресла, ряды сидений в X-Trail располагаются амфитеатром. То есть первый ряд он чуть ниже, второй ряд чуть выше. И более того, вот я не помню, как в Outlander, давно у меня не было его теста, но в X-Trail второй ряд сидений, он на салазках, на таких, на направляющих. Его можно двигать вперед-назад, по-моему, на сколько-то миллиметров, ну, сантиметров, то ли на 4, то ли на 6 сантиметров. Но это здорово помогает либо увеличивать объем багажника, либо увеличивать пространство для ног задних пассажиров. Потом, по самим багажникам. Они друг друга стоят с точки зрения объема. У Mitsubishi он может быть чуть больше с точки зрения самого объема, фактического литража. Но у X-Trail он гораздо лучше организован. Пол жесткий, который делит пространство багажника, как органайзер, его можно делить на две части, делать его двухэтажным, там по-разному устанавливать его. И это значительно повышает удобство эксплуатации, если вы пользуетесь багажником как багажником. Не воздух возите там, а возите действительно вещи разные и много вещей. Вот по багажнику, мне кажется, что X-Trail, он чуть более доброжелательно настроен к пользователю, который собирается перевозить там что-то в этом багажнике. Но обратите внимание, все это лежит вне плоскости платформ и вне плоскости силовых установок. Вот помимо того, что, вероятнее всего, Аут потеряет мотор V6, который сейчас, в общем-то, торгуется на уровне, его популярность, на уровне статистической погрешности. Ну, единицы из всех проданных Outlander'ов — это автомобили с мотором V6. Хотя бы из-за цены. Потому что цена автомобиля превращается в нечто такое, за что ты можешь купить автомобиль немножечко уже другого класса. Мы остановим голосование. Спасибо вам большое. Здесь проценты уже вряд ли изменятся. 69-31. Это к вопросу о популярности моделей и о том, что называется дух или сила бренда. Вот то, как вы воспринимаете бренд. 69% сегодня, если бы пришлось выбирать себе один из этих двух кроссоверов, предпочли бы Mitsubishi Outlander. Nissan 31%. Я думаю, что вот именно эта разница в ваших пристрастиях, она и стала, ну, отчасти не ключевой, но стала тоже еще одной причиной того, что автомобили нужно унифицировать. Свести вашу заинтересованность в каждой из моделей примерно к 50 на 50. Но чтобы вам еще сложнее было выбирать, товарищи. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Ваши аргументы здесь по поводу этих двух автомобилей. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня Outlander 18-го года тоже выбор стоял между X-Trail'ом и Outlander'ом.
Так.
Вот, честно сказать, X-Trail все-таки как-то больше на кроссовер похож. А вот Outlander, он как большой универсал по форме. И я его брал для дачи, в принципе, взял Outlander. И взял из-за того, что он дешевле был. В нищебродской комплектации он был дешевле на 150 тысяч, чем X-Trail. Они только пошли, X-Trail. Вот, и поэтому у меня... Я не жалею, в принципе. Но вот X-Trail, они даже по форме все как вот одинаковые вот кроссоверы. А Outlander все-таки отличается у него. Есть немножко вот это вот. И
я понял.
Больше.
Вот. Хорошо, вот спасибо большое. Да, на Nissan 15-го года проехал 96 тысяч километров. Автомобиль надежен, всем устраивает. Следующий бы выбрал Outlander для того, чтобы просто попробовать новое. Хотя машины, по сути, свои одинаковые. Алексей Владимирович. Да и сегодня, ну, согласитесь, Алексей Владимирович, да и сегодня, без всякой унификации платформы и всего остального, если так, положа руку на сердце, провести небольшой тест-драйв в рамках одного дня, ну, так, с одного на другой перепрыгивать, по большому счету разницы, во всяком случае, в самых популярных народных версиях, таких со средним моторчиком, на вариаторе, прямо скажем, на вариаторе. В общем-то, разницы большой мы и не ощутим. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Да, говорите, вы в эфире, слушаю, доброе.
Роман, доброе утро.
Да, доброе.
Немножечко в сторонку. Смотрите, у нас же на рынке продавался Mitsubishi ASX и его собрат практически на 99% Peugeot 3008.
Да,
ну
было
и, соответственно, популярностью пользовался, скорее всего, Mitsubishi, поскольку бренд, значок, пошло-поехало.
Потому что, но в этом случае, спасибо вам большое за напоминание, потому что в одном случае мы брали японца, а в другом случае мы брали француза. А у многих еще на уровне генетическом свежа память. Проскажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана была. Поехали в движение.
Моторы. В движении.
Начинали программу 87 472 автомобиля. Завершаем программу. Движение в столице вот какое. 387. Отвратительно нарушающих коронавирусную самоизоляцию 1000 автомобилей. 387. Скорость движения по направлению в Москву упала до 44 км в час. Такси бьют все мыслимые рекорды по количеству 25 618 автомобилей. И последнее, что нужно узнать, индекс самоизоляции в столице и бальное исчисление пробок. Отстойные 3,5 балла самоизоляция, чрезвычайно низкая, очень много людей на улицах и уже 1 балл пробки. Зовут меня Роман Щукин, давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.